Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Былі кандыдатамі, сталі вязнямі. Пяць супернікаў Лукашэнкі зняволеныя. Назіральнікі АБСЕ. Выбары не далі Беларусі новага пачатку. Галасы відавочцаў. Амонаўцы ішлі на людзей як бульдозеры, як камбайны. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Менску ля дома ўрады некалькі дзясяткаў актывістаў сабраліся сёння на акцыю пратэсту. Мітынгоўцаў жорстка збівалі і затрымлівалі міліцыянты, каля 40 чалавек, аднак усё роўна яшчэ застаюцца на плошчы. Назіральнікі ад АБСЕ лічаць, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не сталі новым палітычным стартам, які неабходны краіне. Такую заяву зрабіў кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах Тоні Ллойд.
Гэтыя выбары не далі Беларусі новага пачатку, якога яна патрабавала. Працэсу падліку галасоў не хапіла празрыстасці. Народ Беларусі заслугоўваў лепшага. У прыватнасці, я цяпер чакаю, што ўрад растлумачыць арышты кандыдатаў у прэзідэнты, журналістаў і актывістаў у галіне правоў чалавека.
Адначасна місія назіральнікаў АБСЕ прызнала працэдуру нядзельных выбараў прэзідэнта Беларусі адпаведнымі дэмакратычным нормам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ўнутранай справай гэтай дзяржавы. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз асудзілі дзеянні беларускіх уладаў, якія ўчора ўвечары разагналі апазыцыйную акцыю пратэсту ў цэнтры Менску. Аляксандр Лукашэнка даў у Палацы Рэспублікі першую прэсавую канферэнцыю пасля выбараў. Непасрэдна пасля прэсавай канферэнцыі адбылася сустрэча былога кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука і дзейнага кіраўніка Аляксандра Лукашэнкі. Ініцыявала сустрэчу, паводле слоў Раманчука, адміністрацыя прэзідэнта. Раней сёння раніцай Раманчук абвінаваціў кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча, Андрэя Саннікава і Віталя Рымашэўскага ў правакаванні учорашніх забурэнняў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Украіны выставіла афіцыйнае абвінавачанне былой прэм'ер-міністрцы Юліі Цімашэнцы. Ёй закідаецца злоўжыванне ўладай. У Кот-д'Івуар прэзідэнту Лярану Багбо, які застаецца пры ўладзе, таксама яшчэ 18 грамадзянам краіны будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краіны ў еўрапейскага звязу. Санкцыі набудуць моц у бліжэйшыя суткі двое, калі Багбо не адмовіцца ад улады на карысць Ласаны Уатары, які перамог на выбарах. Перамогу Уатары прызнала міжнародны супольнасць, аднак войска, якое застаецца верным Багбо, вядзе ўзброеную барацьбу з прыхільнікамі Уатары. КНДР заявіла, што не мае намеру рэагаваць на сённяшнія вайсковыя вучэнні, праведзеныя Паўднёвай Карэі ў раёне памежнай выспы Ёнпхендо. Раней паўднёвакарэйскія СМІ паведамілі, што ў часе манеўру праведзеныя запланаваныя раней артылерыйскія стрэльбы. Адносіны паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі сёлета рэзка абвастрыліся пасля шэрагу інцыдэнтаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў сёння перамовы са сваім латышскім калегам Валдысам Затлерсам, які прыбыў у Расію з афіцыйным візытам. Гэта першы візыт прэзідэнта Латвіі ў Расіі ад часу абвяшчэння незалежнасці краіны. Бакі падпісалі пакет з 9 дакументаў, у тым ліку пра спрошчаны рэжым уезду для жыхароў памежных тэрыторыяў дзвюх краінаў і пра абарону інвестыцыяў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мара тых, хто хацеў прачнуцца 20 снежня ў новай Беларусі, пакуль не спраўдзілася. Сёння з экранаў сваю пазіцыю ізноў даводзіў стары прэзідэнт. Сем яго супернікаў, якія ўзначалілі альбо проста далучыліся да акцыі народнага пратэсту 19 снежня, былі затрыманыя. Сярод іх Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч, Уладзімір Некляеў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, Дзмітрый Вус. Родным і блізкім доўгі час не паведамлялася, дзе яны. Сёння на волю выпусцілі Рыгора Кастусёва і Дзмітрыя Вуса, як высветлілася, ноччу іх дапытвалі ў КДБ. Толькі пытанне журналіста прымусіла Аляксандра Лукашэнку прызнацца, дзе Някляеў. Паводле яго словаў, у следчым ізалятары. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Спадара Някляєва, який перед акцією протесту у виніку нападу АМАПу отримав травми голови і був шпіталізований, пізно вночі викрали невідомі. Някляєва винесли з палати на ковдри, жінку Вольгу при цій спецоперації зачинили в сусідньому покої.
Я написала заявлення о похищенні з больниці і ще вчора ночі визвав наряд прямо в больницу. Якщо вони задержані, пусть вони скажуть, де вони знаходяться. Якщо я дзвоню і інтересуюсь про своє заявлення о пропажі мужа, и они говорят, что они найти его не могут. Милиция не знает ни ГУФ, ни МВД, ни генпрокуратура, ни КГБ. Ми дзвонили всім.
Жонка Віталя Римашевського Наста ніякої інформації про мужа так само не має. У спадара Римашевського розбита голова. Його затримали після того, як лікарі опрацювали йому рани у шпиталі. Невідомі у цивільним дійничали як захопники, каже жонка Римашевського.
Так, викрадання чоловіка. Поки що вона отримується тільки молитися за його.
На літость Лукашенки Наста Римашевська не сподівається. Одним з затриманих, хто здолів потелефонувати після затримання, став Григор Костусьов. А 4-й раніці після допиту у КТБ по справі об організації масових безпорадків він зв'язався з Олексієм Янукевичем. Спадар Янукевич повідомив свободі.
Обвинувачення на той момент йому пред'явлено не було. Ці пізній, після того моменту він знаходиться, протягує у КДБ чи ні, ми на цей момент не здолели висвітлити.
Пізній по білоруським телебаченні показали запис інтерв'ю з Григором Костусьовим, у яким той виказував жаль у сувязі з інцидентом каля Дому Раду.
Коли що закінчилось битцем вікон, ламанням дверей, вона поступала така інформація про те, що російський бок зацікавлений у подобному розвитті подій в Білорусі. Складно сказати конкретно, хто це, але я лічу, що проявився про російський вектор розвитку Білорусі.
Разом з тим потелефонувати жонці Григору Костусьову не дали. Лариса Костусьова повідомила свободі.
Вчора розвідувався телефон, я подзвонила, якраз їхав. Везли в машине. Сыну звонила, ничего не известно, недоступен. Но по голове надавали, так что сознание на ночь не потерял. Остальное не знаем. На фоне всего у дочки плохо опять приступ. Вызывала скорую помощь. И, короче, ждет нас неизвестность, не знаю, чем все это закончится.
Сын Андрея Санникова и Ирины Халип, якія учора обоє были затриманы, находятся у бабули и дядули. Для спадара Санникова шукает адвоката, а Ирина Халип находится у тюрьме на Окрестина. Поведомили у штабе Андрея Санникова.
И она сидит в камере с нашими активистами, так что у нас была связь с ними некоторое время. Но она избита и ей помощи не оказывают. Мы ей говорили, где ее муж. Скорее всего, у него сломана нога, потому что это не вывих.
У штабе Миколая Статкевича покуль не могут знайти место знаходження былого кандидата. Сергею Марцелеву удалось погутарить с ним только у момент затримания.
Он ехал тогда в машине, его задержали люди, которые не представились, без знаков различия, не сообщили, куда они его везут. Закончился наш разговор тем, что Статкевич сказал, что визуально он видит, что его привезли на Окрестина.
Доверенная особа Дмитрия Вуса Владимир Колганов поведомил, что его нового кандидата забрали супрацовники КДБ о другой године ночи с дому. По белорусским телебачені огучили текст заяви спадара Вуса, у якой той осуджає дії мітингоўцаў на площі Незалежності. Апошнім затримали Алексея Михалевича, поведомив ягоная доверенная особа Ігор Драко.
Ми мяркуємо, що він сидить у КДБ, бо КДБ забирала. Упало у п'ятої, прилетіли, у п'ятої раніці, стали дзябачу двері, ми кажемо, почекайте до 10 раніці. Кажуть, що така ситуація, що не маємо права там злочинити, ніяку фавльовку таку далі. Каже, нічого, почекайте. І почали двері ламати.
Таким чином, покуль що з затриманих кандидату на президента випустили Григора Костусьова і Дмитрія Вуса. Ярослав Романчук не був затриманий, а сьогодні на пресовій конференції усклав вину на те, що відбулося на площі на Миколу Статкевича і Андрея Санникова. Ось у приватності, що він заявив.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халип, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Гэтую заяву Ярослава Раманчука аператыўна паказала беларускае тэлебачанне. Тых, хто ведае стыль выступаў Раманчука, аднак насцярожыла, як выглядаў кандыдат, яго вочы і як ён, збіваючыся, чытаў з паперкі. Ну, а зараз пра тое, дзе знаходзіліся тыя, каго затрымалі падчас падзей 19 снежня, у якіх умовах ім давялося правесці ноч на 20-е. Перадае наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
11 гадзіна раніцы завулак Крэсціна ізалятар часовага ўтрымання. Каля дзвярэй сабралося болей за 30 чалавек. Моладзь, людзі сярэдняга веку. Гэта сябры і сваякі затрыманых. Людзі кажуць, што тут трымаюць да 200 чалавек, але дакладных звестак пра колькасць вязняў няма. Спісы затрыманых не вывешаныя, сваякам не даюць ніякай інфармацыі, перадач не прымаюць.
Нічога не вядома.
Нічога асоба, нічога не звестна, нічога не говорят, не хочуць гаварыць.
Нічога з намі гаварыць не хочуць.
А перадачы прымаюць?
Не, он вяло вісіць.
Сцена, па тэхнічным прычынам сягоння не прымаюцца.
Каго вы тут шукаеце?
Я шукаю што? Дзяло в том, што я прийшла вчора ночью, то есть сегодня ночью, я искала до 3 часов ночи, списков не дали. Где списки, что, где наши дети? Сегодня прихожу, обещали дать списки, ничего нету. И вот я ищу сына, где он находится, походни Николай, я не могу найти своего сына. Мне сказали, что здесь детей нет, все. Вот один ответ у них у бандитов, детей нет.
Час от часу брама изолятора отчиняется, как упустить альбо выпустить темно-зеленые аутозаки, якія кличуть коробочками. Люди кажуть, что гэтак завозят у изолятор затриманных, якія ночь провели у райотделах. У іншых міліцэйскіх машынах затрыманых вязуць у суды. У раскрытую браму адразу кідаюцца людзі і зноў патрабуюць спісаў затрыманых. Нават пагражаюць, што перакрыюць сіламі дарогу, пакуль не дадуць інфармацыю. Але гэта не дзейнічае. Самых настойлівых аштурхоўваюць міліцыянты ў чорнай вопратцы, якіх шмат было пры разгоне мітынгу 19 снежня. Тым часам прыходзіць інфармацыя, што ўжо пачаліся суды. Жанчына распавядае, што яе сына прымусілі прызнацца ў дробным хуліганстве, інакш яму пагражае значны тэрмін. Больш ніякай інфармацыі.
Вас эта інфармацыя нужна. Ну, паймеце нас. Нам это никакой пользы не даст, понимаете, в нашей ситуации. И уже не спасёт ситуацию. То, что вот эта вот несправедливость происходит, это ужас, это ужас.
Чарговы аўтобус з затрыманымі выехаў з ізалятара паводле звестак у Кастрычынскі суд. Праз паўгадзіны ў Кастрычынскім судзе сапраўды пачаліся працэсы над затрыманымі, але сяброў і сваякоў на працэсы не пусцілі. Нават у суд большасці патрапіць не ўдалося. Малады чалавек, як не апеляваў да Канстытуцыі, гэтак і не дапамагло.
Я считаю это нарушением закона.
У вас тут нехта затрыманы?
Да, тут находится молодёжь. Надеюсь, что здесь находится молодёжь. Но просто ещё не предоставляет информацию, кого привезли.
Как её зовут?
Даняк Анна.
Что вам про её ведомо?
Привезли в Слепянку.
Да, что она была в Слепянке, в
РОВД.
Да, была в РОВД, и их привезли, по-моему, сюда.
У судовой канцелярии поведомили, судить затриманных будут судьи Германович и Протасовицкая. Спису затриманных не дали, сказали только, что покуль их восьмёра. Аднак затрыманы Артём Шаўчэнка, які чакаў у калідоры сваёй чаргі на суд, сказаў, што разам з ім прывезлі не меней за 30 чалавек. Паводле маладога чалавека, да суду ім не давалі есці, але дазвалялі піць. Шаўчэнку затрымалі на Неміце, далёка ад плошчы незалежнасці. А вось Александра Сухаверхага разам з сяброўкай Кацярынай Сідарэвіч затрымалі на вуліцы Мяснякова каля крамы.
На вуліцы? Выйдзіце за дзвярэй.
У машынах, да?
А машына, я магу сказаць, маіх сыновей
взялі
на Немігі на остановке. Остановилась машина, вылезла группа ОМОНовцев и с остановки их забрали. Кувшинова Татьяна Николаевна.
Уже проз 3 хвилины Александра Суховерхова вывели от судьи. 10 суток арешту за дробное хулиганство. Еще проз 5 хвилин осудили ягоную сябровку Катерину Сидоревич. Штраф 30 базовых величинь. Журналістаў на працэсе ў Кастрычынскім судзе Менску не пусцілі. Міліцыянты не дазвалялі нават наблізіцца да заляў, у якіх ішлі суды. Суддзя Германовіч і Пратасавіцкая, калі ў перапынках выходзілі ў калідор, на заўвагі журналістаў наконт закрытасці працэсу не адказвалі.
І дадам, што сёння на прэсавай канферэнцыі Александр Лукашэнка назваў лічбу затрыманых, якая пераўзышла адгады незалежных назіральнікаў. Гэта 631 ці 639 чалавек.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Некаторыя з кандыдатаў учора заклікалі выходзіць на плошчу і сёння і працягваць пратэсты. Неўзабаве мы звяжемся з нашай карэспандэнткай, каб даведацца, ці выйшлі людзі. Ну, а зараз наша пытанне. Ці ведаюць мінчукі пра тое, што адбылося учора на плошчы незалежнасці і як гэта расцэньваюць?
Не очень это все хорошо. Ни для кого. Я думаю, для республики это вообще не очень хорошее событие, которое в будущем перспективе. Последствия, то есть, непонятно. Сейчас трудно предсказать. Жалко людей. К сожалению, сам не мог участвовать.
Мы, как люди Белоруссии, против таких беспорядков. Правительство должно было проявить силу и разогнать эту толпу, которая нарушала порядок. У нас были выборы, правомочные выборы. Мы голосовали за президента. И устраивать такие беспорядки – это беспредел.
Понятно, почему такое случилось. Где-то не сработали какие-то органы, наверное.
Представляем, теоретически, хотя данные и о численности, и о масштабах акции достаточно сильно разнятся. Как я к этому отношусь, опять же, в зависимости от того, какая точка зрения является наиболее верной. Таким образом, человек, не присутствующий здесь, я полагаю, не может адекватно об этом судить.
Знаю, конечно. К разгону отношусь отрицательно, потому что нельзя людей бить дубинками из-за того, что они здесь просто собрались. Был свидетелем, тут лупили конкретно, так что это плохо.
Узнал я сегодня из радио, а так я не знал. И узнал в институте, когда там студентов пересчитывают. Вот и все. Сам я в этом не понимаю участие, поэтому не ведаю, что сказать.
Вельми дренно ставлюсь. Вот такого безобразия быть не должно. И не со стороны оппозиции, а мне обида на государственные власти. Это все их провокация. Здесь я могу сказать с полной уверенностью, они предупреждали о провокациях, и они их сотворили. Потому что весь этот беспредел начался, собственно, с того, что сначала побили Никляева, не дали ему даже дойти до площади, а сейчас клевещут, то есть кругом.
Честно говоря, по состоянию здоровья не смог еще присутствовать, поэтому, то есть я не в курсе толком. Думаю, самому еще выбраться, посмотреть. То есть, я думаю, сегодня будет продолжение всего этого.
Такие водгуки мы почули у Менску. Звонки наших слухачов, а так само огляд водгуков наведников нашего сайта поздней у программе. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Большість суперників Лукашенки застаються у зняволенні. Збитые і поранені Някляю і Римашевські були викрадені з больниці. Офіційно повідомляється про 639 затриманих. Некоторих з них усю ніч тримали у холоді у автозаках. Еврозв'яз США, керівництво Європарламенту, Рада БНР осудили гвалт у Мінську. Выборы у Беларуси нельга признать свободными и демократичными, заявил у Менску керавник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы внутренней справой Беларуси и выказал меркование, что у вынику этих выборов Беларусь будет сучасной державой. Лукашенко провел прессовую конференцию у якости переобранного президента, але официально его никто не веншуя. З вами Радио Свобода. Місія назиральников АБСЕ прийшла до висновы, что не може дать становчі оценки президентським выборам у Беларуси. Стандарты АБСЕ не были витриманы, и выборы нормальными не были. Місія АБСЕ отзначила, что Беларуси треба еще пройти значный шлях, першим она зможе полностью отповедать своим обязанням у рамках АБСЕ. Між тим, місія отзначила и некоторые зміни до лепшого. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Вечір виборів був озмручений затриманнями практично усіх кандидатів у президенти, а так само сотні активістів, журналістів і представників громадянської супольності. Про це говориться у розповсюдженому пресовому релізі місії. Хоч агульний ход голосування на виборах отримав становчу оцінку, однак якість процесу значно погоршилася при підліку голосів. Назиральники відзначали гэтую процедуру як дрэнную чи вельмі дрэнную практично на палові виборчих участков. Гэта звяло на ніщо тыя кроки, які були зроблені для поляпшення виборов. Тоні Ллойд, який узначалював місію короткотермінових назиральників, заявив, що зміни у виборчим кодексі Білорусі ще не гарантують проведення виборів згодно зі стандартами АБСЕ. Гэтыя вибори не змогли дати Білорусі той новий початок, якого яна вартая. Процесу подліку голосов не хапало прозристості. Я особливо чекаю отказу ураду за арешти кандидатів, журналістів і правоборонців. Керівник довготермінової місії АБСЕ Гєрт Аренц адзначив, що ён сподівався на більш становчую справаздачу, але гэта немагчыма з-за неналежнага падліку галасоў і сілавой рэакцыі ўраду на падзеі 19 снежня. Ён адзначыў, што місія сур'ёзна расчаравана падлікам галасоў пасля закрыцця выбарчых участкаў. 329 кароткатэрміновых назіральнікаў з 44 краін АБСЕ прадставілі больш за 4300 справаздач па працэдуры падліку галасоў і галасавання. Спадар Аренц адзначыў: на жаль, на падставе гэтых высноў установчая ацэнка выбараў немагчымая. Нашы адзіныя стандарты абавязання краін у рамках АБСЕ і гэтыя абавязанні не былі вытрыманыя ў рамках гэтых выбараў. Я спадзяюся, што супрацоўніцтва паміж Беларусю і бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ будзе працягвацца і прынясе значны плён у будучыні. На пытанне, ці з'яўляецца легітымным Александр Лукашенко на наступны тэрмін, спадар Лойд сказаў, што дае каментары толькі па працэсе выбараў і толькі людзі Беларусі могуць меркаваць, ці легітымны ён. Асабліва журналістаў цікавіў лёс затрыманых падчас учорашняй акцыі. Гєрт Аренц, кіраўнік місіі АБСЕ ў Менску Халер, сустрэліся з гэтай нагоды з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Офіс АБСЕ будзе разбірацца далей, бо гэтыя падзеі частка бэкграўнду гэтых выбараў. Тоні Лойд сказаў, што ўлада нічога не паведамілі пра месца знаходжання затрыманых. Ён заклікаў улады патлумачыць умовы іх утрымання, а таксама іх будучыню. Таксама місія чакае ад уладаў адказу пра дзеянні 19 снежня. На прэс-канферэнцыі выступіла жонка зняволенага кандыдата Уладзіміра Някляева, якая распавяла, што ўлады не даюць інфармацыі пра месца знаходжання мужа. Яна зачытала зварот да генпракурора з просьбай даць прававую ацэнку падзеям.
У той же час місія назіральнікаў ад СНД не знайшла факту, якія б ставілі пад сумнеў легітымнасць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Такое заключэнне зрабіў сёння кіраўнік місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергій Лебедзеў. З вамі Радыё Свабода. Ну а зараз мы звязваемся з нашай карэспандэнткай Галінай Бакунчык, якая знаходзіцца ў цэнтры Менску. Галіна, прывітанне.
День добрий, Лена.
Галіна,
я зараз знаходжуся на площі Незалежності у Мінську. Тут літерально кілька хвилин тому розпочалася акція протесту, чи докладні протяг учорошньої акції протесту. На її вийшли літерально 2-3 десятки молодих людей. Серед інших це Миколай Демиденко з Молодого фронту, це Олесь Каліта, Александр Макаю. Яны сталі на супраць будынку Дома ўраду, разгарнулі плакат, расцяжку «Сыходь, малады фронт». Яны паспелі прастаяць літаральна 5-7 хвілін, не больш. Да іх падыходзілі журналісты, фотографавалі, пісалі інтэрв'ю, як налічылі некалькі машын, легкавых з супрацоўнікамі міліцыі цывільным, які вельмі жорстка, у грубай форме хапалі, збівалі, кідалі на зямлю ў снег гэтых людзей. І калі хтось спрабаваў бараніць з прысутных, то і прысутных таксама збівалі, і ўсіх вельмі хутка пасадзілі ў гэтыя мікрааўтобусы. І зараз яны стаяць тут на плошчы Незалежнасці. Больш за тое, яны хапалі ў журналістаў відэакамеры, спрабавалі вырваць друк, разбівалі. Дакладна не разбівалі, але былі такія спробы. І разам з усімі іншымі людзьмі журналістаў таксама выціскалі і ў вельмі грубай форме праганялі з месца гэтай падзеі. Зараз мы тут стаім на процілеглым канцы, на процілеглым краю плошчы Незалежнасці. А з іншага боку з процілегла стаіць тыя ж самыя мікраўтобусы і тыя ж самыя супрацоўнікі ў цывільным, якія не садзяцца. І трэба сказаць, што па знешнему выгляду відаць, што тут кіраўнічае прадстаўніцтва сілавікоў. Прынамсі, гэтыя асобы часта суправаджаюць усе акцыі пратэсту, якія адбываюцца тут у Менску. Пакуль што вот купкі людзей тут насупраць чырвонага касцёла не расходзяцца. Журналісты і звычайныя людзі вот тут стаяць, а там сілавікі з супрацьлеглым баку каля університету БДУ.
Таким чином, поводля свідчення нашої кореспондентки Галіни Абакунчик, і сьогодні улади обрали такий ж жорсткий сценар відказу на народні протести і таким чином збивають тих, хто сьогодні вийшов на площу, але сьогодні на площу Незалежності, як відомо, нема лідерів. Лідери знаходяться у зняволенні. Журналісты свабоды сёння сустрэліся з удзельнікамі учорашняй акцыі пратэсту, у тым ліку з тымі, якія пацярпелі пры гвалтоўным разгоне. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельскі грамадскі актывіст Падар Алег праз міліцейскую аблогу ўсё-ткі дабраўся 19 снежня ў Менск. Сёння суразмоўца нагадвае.
Па ўсім даным должна быць акцыя мірная, ну, Некляева збілі і ўсё пакацілася не так, як планіравалася. Гэта была правакацыя для таго, каб збіць людзей.
Далей гомельскі актывіст Алег распавядае, што ў сутычцы са спецназам яму разбілі галаву. Акрамя таго, ён убачыў, як пацярпелі і іншыя ўдзельнікі акцыі на плошчы. Што ён мае сказаць пра збіццё сотню громадяну?
Чувство тревоги, чувство неопределенности. Непонятно, что будет с нами, с нашей страной.
Берастейщина. С берастейскими удельниками акции на площади гутрит Сергей Ягоров.
Андрей Левчук с Берастя приехал в Менск еще в середине минулого тыдня, ведаючи, что будут чиниться перешкоды людям, которые меркуют собраться на площади в день голосования.
Влада злочинная, тримается на крови. Крови было шмат. Площу окружили, людей не выпустили, и там уже, ну, як кому потратило.
Змитер Шурхай, доверенная особа Виталя Ромашевского по Берасти под час шестя был в группе аховы кандидата.
Шла, кто наших был сбиты, друзья, Невита упал от атамаповца. Брутально, жорстко была подавлена вот эта бедная акция.
Жихарка Барановича Людмила кажет, что милиционеры ранее под час митинговой акции николи так жорстко не расправлялись с людьми.
Вчера шли как комбайны по жниву. И они ж там мололи усих. И они ж не сдвигали. И они ж такое уражение, что они хотели усих позабивать. Я такого не бачила.
Жихарка Баранача означає, що люди вийшли сапраўды бараніць сябе і своє право. Удзельнікі плошчы показывали себе як громадяне країни. Хто не здолеў побыт на плошчы ў неділю, збирається сюди сьогодні. Александр Мех з Кобрані, який сябрамі був затриманий каля Бярози і не здолеў потрапити на плошу, каже, що...
Сьогодні закликаємо людей вийти знову на площу, оборонити тих людей, яких затримали.
Могилевщина. До 200 активістів з гэтага регіону удзельнічали в акції протесту на площі Незалежності в Менску. Своїми ураженнями ад убаченага некаторы з іх падзяліліся з журналістам Андреем Белагубовым.
Сярод дэманстрантаў быў бабруйскі актывіст Алесь Чыгір.
Коли начали ломать двери, разбивать шкло, одразу же почув выступ с трибуны, что люди не поддавайтесь на провокацию, что мы не собираемся закопливать будинки. У нас мирная акция. Коли уже фактично вся эта акция заканчивалась, бо винника такого нема, просто улада вырашила людей сбить. То есть связывать их сбить их ниякого не было. Это была не охова правопорядка, это было помство режима людям за то, что они могут думать не так, как это потребно.
На площади Незалежности находился и активист из Могилева Дмитр Салаўёў. Ён кажа, што ўварвацца ў будынак дома ўраду намагаліся невядомыя людзі. Гэта была правакацыя.
Амаль уже не ворваліся ў будынак. Тут приехал спецназ, стал брутально зрываць усіх, незалежна ад том, удзельнічаў, не удзельнічаў. Людзі ў цывільным без якіх пазнавальных знакаў накідваліся на толпу і збівалі. Такое адчуванне было, што они альбо падкатой, альбо пазбавяцца так.
Жыхарка Магілёва Аксана таксама была на плошчы. Тое, што там выраблялі міліцыянты, яна пажа ночи называя просто жахом.
Не было ни камней, ни дубинок с нашей стороны. С стороны милиции они были в полном обмундировании. Они построили такую систему, что всех тех, кого они выпускали, всех обязательно они должны были бить. Только крови было, я столько никогда не видела. Дубинками целенаправленно били женщин. Меня лично в штатском ГБшник. Я ничего не делаю, стою, он меня ударил в живот. Вот просто так.
Віцебшына. Змітер Пальчэўскі, прыхільнік Уладзіміра Некляева з Мёраў, упершыню быў на такой масавай акцыі ў Менску. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Хлопец адзначае, што настрой у тых, хто сабраўся на Кастрычніцкай плошчы, быў узнёслы, і ніхто не чакаў, што пазней распачнецца жорсткая бойка.
Уражанні былі вельмі цудоўныя нават. Першы раз пабачыў такое. Уразіла, што народ думае па-іншаму, што хопіць справіць гэтаму чалавеку ў нашай краіне. За 30 тысяч было сцягамі ад розных арганізацый і партый. Мірна все было. Там не было никаких лозунгов таких, не было, как кушать и ломать.
На думку Дмитра Пальчевского, ситуация для нападу спецназу кимсти была спровокована знарок.
Я думаю, там было все подроблено. Никто б не окинулся б так просто и бил в шкло, это тивер там выбивал. Это все было подроблено, специально.
Такое самое меркование и у Валентины Гракун, якая приехала в Менск за райцентру Бешанковичи. Разом с иншими спадарыня Валентина трапила под налет спецназу на площади Незалежности.
Урвался одразу ОМОН за толпы. Так и
смотрела, что там не могли его затримать никто. Страшные волки, и они там пораскидали всех, избивали хлопцев и ногами, и избивали не только мапу, собаку, но и избивали войскоти.
Господар Берникович так само был сирот присутных.
Это было просто спланировано спочатку, как провокация, а потом применение жесткой силы.
Радинщина. Оштрафованы Виталь Гуляк, один из удельников подеев на площади Незалежности у Менску. Передає Михайло Корнєвич.
Віталь Гуляк родом з Луковиська Городинської області. Він інвалід другої групи, вчиться у Польщі. Каже, що на площу приїхав з тієї причини, що його привело туди серце.
Недаремно це так, недаремно це ахляр. Недаремно те, що відбулося вчора. Не може це просто так пройти. Щось з цього буде.
Голоси удільників площі. З вами Радіо Свобода і зараз відгуки наших слухачів.
Позор нашей демократической стране, что на площади независимости в центре нашей страны происходит то, что происходит. И я призываю всех, кто в здравом уме и действительно желает жить в демократической стране, завтра собраться возле той тюрьмы, где сейчас происходит экзекуция.
По поводу высказываний Ермошиной о том, что разумные женщины ограничивают свои интересы варкой борща. Ставлю госпожу Ермошину в известность, что кроме варки борща, разумные белорусские женщины сегодня пашут как волы за скромный кусок дешевого батона, отрабатывая при этом шикарные зарплаты своих коллег-женщин с правильными фамилиями, которые появляются на рабочем месте только для того, чтобы напомнить окружающим о своем неписанном праве красиво жить. Это сегодня, а завтра на чужую красивую жизнь просто некому будет зарабатывать, и дубинки не помогут.
Здравствуйте. Хочу рассказать такую историю. Сегодня мне моя любимая девушка рассказала, что утром ее мама звонит с работы и говорит, что от высшего руководства на работе получила дров за то, что они вчера с семьей не пришли на выборы. Вот. И руководство еще напомнили ей, что в прошлые выборы за это некоторых людей увольняли с работы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Більшість суперників Лукашенки застаються у зняволенні. Збитые і поранені Някляєв і Римашевський були викрадені з больниці. Офіційно повідомляється про 639 затриманих. Некоторі з їх усю ноч тримали на холоді у автозаках. Еврозв'яз США, керівництво Європарламенту, Рада БНР осудили гвалт у Мєнську. Своє обурення збиттям і викраданням Някляєва з больниці виказав білоруський ПЕН-центр. Выборы у Беларуси нельга назвать свободными и демократичными, заявил у Менску керовник миссии часовых назиральников АБСЕ Тони Ллойд. Президент России Дмитрий Медведев назвал выборы внутренней справой Беларуси и выказал меркование, что у вынику этих выборов Беларусь будет сучасной державой. Лукашенко провел прессовую конференцию в якости переобранного президента, але официально его никто не веншует. З вами Радіо Свобода протягує нашу програму «Актуальний празький акцент». Мєнська кривава неділя. Причини і наступства збиття демонстрантів. Ці почне пресова конференція Олександра Лукашенки «Політичні заморозки». Перспективи признання чи непризнання виніків виборів західними країнами, будучині опозиції. Гетеї теми у празьким акценті будуть обмірковувати з Мєнську політолях Юрій Чавусов, політтехнолог і економіст Сергій Чали, з Варшави експерт Центру міжнародних дочинення Войцех Бородіч-Смолінський. Веде передачу Юрій Дракахру, і я передаю йому слово.
Привітання, колеги. Чому події у Мінську після виборів розвивалися гэтак драматично? Ці то влада, стомленная ліберальной вольницей, натхненная замиренням з Кремлем, вирішила нарешті показати, хто у домі господар? Ці то опозиція не розлічила свої сили, а на думку некоторых, скористалася одиним шансом, каб продухіліть і ускладніть міжнародне признання виборів? Юрий, як ви меркуєте?
Ну,
сапраўды назіраецца некая непаслядоўнасць у дзеяннях уладаў. З аднаго боку такая адносна ліберальная, амаль што вольная агітацыйная кампанія, кампанія па збору подпісаў і такі жорсткі сцэнар у дзень галасавання. Мне падаецца, што тут быў комплекс прычынаў і адна з такіх прычынаў, адзін з чыннікаў, гэта прадказальнасць таго сцэнара, на які арыентавалася апазіцыя. Плошча, да якой улады былі гатовыя. Гатовыя не толькі ў сэнсе сілавога сцэнара разгону, але былі падрыхтаваныя неабходныя правакатары, якія інсцэніравалі штурм дома ўраду. Карцінка неабходная была атрыманая, і гэтая карцінка ламання дзвярэй ва ўрадавым будынку была скарыстана ўладамі як нагода для выкарыстання вось гэтага сілавога сцэнара. То есть, умоўна кажучы, гэта не разгон намётавае мястэчка, як падчас мінулай выбарчай кампаніі, папярэдняй выбарчай кампаніі прэзідэнцкай, а разгон натоўпа, які штурмуе ўрадавы будынак. Такое пазіцыянаванне падзеяў будзе ажыццяўляцца ўрадавымі тэлеканаламі, і мы бачым, што нават ўжо ў першыя гадзіны, першыя дні пасля падзеяў, неадназначныя ацэнкі нават заходніх сродкаў масавай інфармацыі. З іншага боку, канешне, ёсць слушныя словы і ў тым, што ўлада сапраўды не разлічыла сілы. Мы ведаем, што спецслужбы, амапаўцы стрымліваліся падчас гэтай агітацыйнай кампаніі, і зараз яны папросту адпомсцілі. Адпомсцілі апазіцыі, прычым адпомсцілі не так, як у 2006 годзе была помста да удачнення да Казуліна за ягоныя рэзкія словы персанальна на адрас Лукашэнкі, а была помста ўсім прадстаўнікам палітычнай альтэрнатывы. Вось гэтая зачыстка ў цэнтры Менска, калі мэтанакіравана білі гумовымі дружкамі ў галаву з разлікам, каб нанесці черепна-мазгавыя травмы, гэта была такая, скажам, компенсация психологичная наших спецслужбов.
Сергей, а вы згодны с такой интерпретацией? Ці у вас некое іншее? Вось наво, что сбили Некляева до того, як еще все на агул почалося? Такие велизарные личбы, сотни людей затриманные. Накольки это пропорционально тем, навод, гипотетичным погрозам, якія от гэтых демонстрантов сыходили? Ці, может быть, ва уладаў перед вачыма, умовно кажучи, стаяў вобраз Бішкеку, яны бачылі не Менска, Бішкек, і адказвалі адпаведна як Бішкеку.
Вы знаете, я вот не согласен с оценкой Юрия. Мне кажется, что все-таки некая действительно в этом смысле нелогичность поведения властей наблюдается. И вряд ли вот все-таки какая-то смена сценария произошла по ходу дела, потому что в общем-то, если предполагать вот то, что он говорит, что целью было именно создание картинки как бы чуть ли не государственного переворота, который, значит, там он вынужден был, именно вынужден был разгонять, предотвращая как бы вот очередную, может быть, революцию бишкековскую, то очевидно, что картинка получилась не такая, и шансов ее получить было очень мало. И, честно говоря, я все-таки думаю, что ни власти, ни основные оппозиционные силы не были заинтересованы в том, чтобы вот такого рода, скажем, кровавый сценарий произошел. Потому что, по большому счету, ну, если начинать, скажем, с оппозиции, да, то есть понятно для них всех, что, в общем, это выборы в какой-то степени промежуточные, что ли, это смена поколений, и основной расчет был на то, что если определенное движение в сторону Запада идет, то следующие выборы парламентские так или иначе должны пройти для того, чтобы получить признание парламента, которого до сих пор еще нет. И точно так же со стороны властей, вот ну, хотя бы ну, демонстративно, да, пускай бутафорское, там, да, за исключением, конечно же, самого главного подсчета и так далее, но тем не менее вот, показать, что ну смотрите, мы же сделали все, что вы хотели, да, хотя бы в букле. И никоим образом, особенно в ситуации вот нынешней, как бы скажем, внешнеполитической, а именно в ситуации, когда, если раньше Россия всегда была главным легитиматором насчет властей, да, любых выборов, какие бы они ни были, то сейчас впервые появился шанс получить именно признание со стороны Запада. И, в общем-то, похоже, что на это работа и велась, и в какой-то момент даже сложилось такое впечатление, что и, в общем, как бы и позиция России здесь не очень важна. И у меня в настоящий момент есть такая, ну, пока это вот рабочая гипотеза, но она, мне кажется, что по минимальным количеством допущений объясняет максимальное количество фактов. Мне кажется, что здесь без внешнего влияния не обошлось, потому что если рассуждать с точки зрения, кому выгодно было вот происходящее, я еще раз подчеркиваю, ни властям нет, оппозиции почти наверняка нет. А вот, скажем, России, которая внезапно из ситуации, когда, представьте себе, вот Лукашенко становится президентом, вопреки вот такому сильному давлению со стороны Москвы, да, и там чуть ли не таких заявлений не видел, после которых, ну, непонятно, что дальше должно следовать, и там уже, в принципе, только разрыв дипломатических отношений, и что. И Лукашенко становится президентом не благодаря, а вопреки, какой сигнал, соответственно, это подается на все вот постсоветское пространство, да, то есть где же тогда влияние, если вы не можете самого близкого своего вассала, как Москва считает, значит, не можете тут навести порядок, да. И вот это вот за неделю демонстративное подписание, там, честно говоря, по большому счету ни к чему не обязывающих соглашений по единому экономическому пространству. И, возможно, я согласен с тем, что из того, что как бы я знаю, действительно очень похоже, что все, что произошло, это были спровоцированные события. Вопрос кем?
Сергей, вот, давайте мы дадим, дадим слово Войцеху. Войцех, скажите, коли ласка, вось як, скажем, у Польши, может быть, вы ведаете в целом на Заходе, як успрымаются гэтые подеи вечера 19 снежня в Менску? Так бы мовить, кто виноват? Вот Юры сказал, что нават некоторые голосы за мяжой кажут, что, может, не только улада. Сапраўды гэтые голосы довольно гучные?
То, что можно сказать одним словом, это просто шок. Все на Заходе просто, ну, вельми шокированы тем, что произошло. И никто не чекал такого, такого кшталту решения, хотя б были некие сигналы, которые могли допускать такую думку, что им может быть такие жесткие решения супрать демонстрантам. И, конечно, Захад будет негативно оценивать все эти подвиги. Да? У меня не только есть велизарное сумление и официальные структуры, а кроме этого, что я просто скажу, что выборы не были демократичные, что нельзя просто выставить таким чином разгонять демонстрации под неким, без некого повода таких просто так тяжко сбивать людей. Я думаю, что, на жаль, никаких серьезных кроков на супрать Беларуси не будет. Конечно, тут в Польше все просто проживают то, что здоровался в Беларуси. И покуль что еще нема, есть только критичные голосы относно уладов, и нема покуль что никаких критичных голосов относно подрихтовки людей, подрихтовки оппозиции, координации всего этого, что произошло на площади. Одно, что можно сказать, то, что мне кажется, что тут мы были свидетелями просто великого театра, потому что спочатку весь час политической гульни мы были просто кормлены некой такой думкой, что есть некая война между Россией и Беларусью. На тыдень перед выборами Александр Григорьевич поехал в Москву и там, ну, встретился с Медведевым и просто позднее оказалось, что уже никакой войны медийной нема, все отношения между Белоруссией и Россией вырешены, и все будет зараз просто расквитать. Наступная речь, на несколько дней перед выборами была такая пресс-конференция Александра Григорьевича, где он просто попросил у всех отказных за силовые структуры, как просто не бить и не сбивать людей, но, але, коли будет преступление, и коли будет порушение закона, тогда треба просто вельми жестко отказать. Александр Ярослав Романчук сказал, что несколько дней перед выборами было еще некий там, скажем, это может быть идеальное слово, але просто тренинг спецслужбы на площади независимости. как разгонять демонстрацию. Да, и просто кажется, что все про это ведали, что такой будет сценарий, и все на это пошли. И еще таких критичных голосов в Польше не появилось, еще такая критичная оценка, которая сможет обидва боки никак призвать до отказности, а лишь... На жаль, здається, что это будет вельми, вельми складано, как эта такая оценка пробилась где-то на Захад.
Все ж таки есть как бы разные речи, да? Это вот решение миссии АБСЕ, якое уже ведомо, там сказано, что выборы не демократичные, не справедливые, и иншие суверенные решения... замежных державов. И вот у апошний час вельми шмат кто, и оппозиция, и, до речи, и керавник державы дейны, яны казали про международное признание. Будет оно, не будет, скажем, оппозиция, той же Владимир Некляев за несколько дён до выборов сказал, что их уже нельзя признавать. Ну, вот мы бачим, президент России выказался, что выники адлюстровывают суверенную волю народу Беларуси. Вот, на ваш погляд, все ж таки, как вы думаете, ці магчыма, что заходние урады зробят нечто, окромя заявов про заклопоченность? Ці магчыма, я не ведаю, некие санкции, некие демонстрации, демарши на конт выников белорусских выборов.
Згоды на санкции относно Беларуси в заходном свете нема, потому что есть такая думка, что у всех этой экономической санкции они будут шкодить, скажем, нормальным белорусам. И такого не будет. Я думаю, что тут будет все проходить старым шляхом, значит, Захад не будет признавать президента Беларуси, но с кем-то треба просто эти разговоры вести, и с кем-то треба эти отношения не отрымать, и это будет премьер-министр Беларуси. И вот таким чином я не буду далее гулять.
Сергей, а как вы лечите? Вот при всей, так сказать, непевности этого понятия непризнания, ну что значит непризнание? Дипломатичные отношения разрывать, что войну обвещать? Вот те махчима у неким сенсе непризнания. Те все ж таки с причины геополитичных меркований, у махчима неких инших, это признание по меньшей мере по замолчанию будет. Ну, виншовать махчима и не будут, але... Так бы мовить, ситуация не изменится в сравнении с той, якой была, ну, скажем, тыдень тому.
Ну, вы фактически уже практически нечего добавить к тому, что вы сами сказали. Я бы готов полностью подписаться под вашим вопросом, в котором уже есть ответ. Действительно, я думаю, что ничего нового не произойдет. Действительно, какого-то празднования, поздравлений тоже не будет. Но и тем не менее, все-таки ситуация будет идти своим чередом, просто потому что, ну, каковы бы ни были эти события, но просто вот логика политического процесса, она такова, что, в общем, определенное вот сближение, что ли, Запада, да, и Беларуси, оно происходит, и вряд ли это каким-то образом серьезно повлияет.
Юры, ну, вот некоторые... кандидаты в президенты казали, что ну есть же у Захада сумление, ну не могут же они признавать выборы, какие проводились вот так, как они проводились. Так есть сумление, или нема?
Ну, Юры, такого понятия, как признание выборов замежными державами, в природе не существует. Есть дроб у демократичных институтах АБСЕ, права человека АБСЕ, которое робит оценку выборчего процесса. Ну, дает оценку справедливости выборов, свободных, умовы агитации. Это юридичная оценка. А что дотычить политичной оценки, то она, конечно, не может быть окрещена словом признание, вот тогда мы потрапляем в пастку и блытаем, как вы сказали, признание державы и признание того, какие режимы внутри этой державы існує. Я думаю, что в свете сучасной политики некого, скажем, разрыва дипломатичных стосунков за того, что отбылось, и отбывается еще сегодня в Минску, не может быть. Бюро по демократичных институтах окреслить юридичную оценку этого выборчего процесса, как несвободного, несправедливого, отначивши при этом позитивные моменты на попередних стадиях выборов, подчас агитации, подчас сбора подписов.
Что дотычить Брюсселя и інших европейских столиц, я думаю, что нас чекает, конечно, похолодание в стосунках поміж Мінськом і Заходом. Але це похолодання буде недовгим. Воно літерально до весни затягнеться, поки там от буде ратифікація єдиної економічної платформи в Росії, поки що є ще ніякі сходні справи білоруський бок буде вирішати. А після Лукашенко захоче знову повернутися до Заходу, бо треба кредити, модернізація, треба торити дорожку інвестиціям заходним, і, відповідно, будуть предприняти некоторі міри. До речі, буде в цей час випустити когось із особи, які будуть під слідством по цій справі в масових безпорядках. До речі, буде відмінити смертне покарання. І або ніякі інші кроки, які заходнім політикам будуть доброй нагодою знову почати вітатися з господаром Лукашенком. Звісно, у вельми непрохожій ситуації оказались євроэнтузіасти, чи, скажімо так, європейські ентузіасти білоруської трансформації, білоруського шляху до демократії, такі як Далі, Грибовська і інші, у кого були вже заготовані добрі оцінки у дочиненні до білоруських виборів і, може, навіть віншувальні телеграми. Але це їх проблема як політиків. Я не думаю, що скажем так, ті події, які у Мінську відбулися, окажуть значний стратегічний вплив на геополітичний вибір Білорусі. Ми протягнемо діалог з Заходом.
А ми протягнемо діалог з вами, і я пропоную поговорити про пресову конференцію Олександра Лукашенка, яку він дав сьогодні. Вона тягнулася 2,5 години, там закраналося вельми шмат темов, але я пропоную обміркувати одну. Ці зрозуміло з гэтага выступу, што будуць рабіць беларускія ўлады з затрыманымі ў вечары 19-га. Ці варта чакаць увогуле закручвання гаек па ўсім спектры, скажам, грамадзянскага жыцця. Лукашэнка канкрэтна казаў пра СМІ, што вы будзеце журналісты адказваць за кожнае слова, пра інтэрнэт, што ўж трывалі, но ўж зараз мы, так сказаць, пакажам, як парадак усталёўваць в інтэрнэце. Ці можна чакаць нейкай вось такой, так бы мовіць, новай палітычнай зімы? Ці ўсё ж такі ёсць нейкія вагары, нейкія чыннікі, якія гэта стрымліваюць? Сергей.
Ну, вы знаете, вот я больше, как бы, слушая это выступление, обратил внимание не сколько на содержание, которое вот вы проговорили, да, о том, что возможно действительно, заявление о том, что надо разобраться максимально жестко и так далее, сколько вот на интонацию президента, и она мне показалась такой, знаете, несколько, что ли, вот обиженной, да, то есть как же так звучало? Мы же вот практически сделали все, что вы хотели, мы же вот, пожалуйста, разрешили все, что угодно, никого не трогали, всех зарегистрировали, там, готовили, все вот, в общем, шли на то, чтобы показать всему миру, что и у нас может быть, не так плохо, как нас рисовали. И тут вот, такая вот вещь. И, понимаете, я все-таки не думаю, что вот изначальный план был на то, чтобы в конечном счете прийти к таким вот заморозкам, да, и там все выстроить для того, чтобы устроить вот усиление каких-то репрессий и так далее. Это, мне кажется, это слишком сложный план для наших властей, которые все-таки не такие хорошие стратегии, а больше хорошие тактики. Не думаю, что так далеко они могли бы планировать, но то, что такой шанс действительно существует, и он кроется вовсе не вот в каких-то замыслах, а скорее именно вот этой вот психологической обиде, что вот как же так, тем более, что я когда-то был знаком с президентом и примерно представляю себе его психотип, это в принципе возможно, да, то есть как реакция вот обиды на то, что чуть ли не обманули, да, то есть в лучших ожиданиях обман произошло, да.
Войцах, а як вы лічыце, ці пачнуцца ў Беларусі новыя палітычныя замаразкі, ці можа спрацаваць той механізм, які, вось, скажам, недавно апісаў украінскі палітолог Віталь Портніков, які сказаў, што Александр Ігорович, канешне, можа заціснуць все гайкі, якія заўгодна, але, пры пэўным узроўні заціскання гаек, Захад просто пры ўсёй сваёй рэалпалітык не зможа так бы мовить, ісці йому на сустріч надто далеко і, банально кажучи, давати грошей. І він застанеться сам на сам со своїми русскими сябрами. А русских сябров, так бы мовить, ні ротой, ні полком ОМОНа не разгониш. І ось, каб пазбегнуть гэтага, все ж таки, магчыма, Лукашенко і не будзе гэтага рабіць. Як вы лічыце?
Коли казать про этих заморозках, мне кажется, что они уже почались, когда представники силовых структуров начали ломать двери в разных организациях. И питание только у тем, как это будет долго продолжаться, или не будет продолжаться, их это просто есть некие отхуки. Вот где-то, что здравоцы 19-го снежного.
Я не до речи, и сегодня навод ломают. Вот нам пришла информация, что ломают двери в организации Михалевича. И сбивают людей на площадь незалежности.
Да. Ну, все. Все это свидетельствует про то, что некие заморозки почнутся. Питание у тем, ци... это будет продолжаться, и когда это может скончиться. Я думаю, что это хорошая оценка уже прогучала, что можем чекать до весны, и на весною эти заморозки могут скончиться. Я думаю, что так будет. Зараз все просто будет... Зараз просто идет такая, знаете, такой подход, как просто... Усе гэтыя арганізацыі, якія маглі мець нейкі дачыненні да дэманстрацыі, да падрыхтоўкі дэманстрацыі, ці да выбару, ці да кандыдатаў, трэба проста неяк выразаць і вычысіць да нуля. А просто ўсё гэта будзе працаваць да весны, і весна мы можам чакаць проста нейкага ацеплення і зноў будзе прадаўжацца гэтая гульня.
Юр, а як вы лічыце, ці будзе вось такая тотальная зачыстка, масштабная, прычым размова ідзе не толькі пра людзей, арганізацыі, так ці інакш датычных да падзеяў 19-га, якія, як мы бачым, трактуюцца як, ну, лезні пераварот, але і шырэй, таму што Лукашэнка сёння казаў пра СМІ як такія, пра інтэрнэт.
Юра, я думаю, что сегодня, еще, покуль идут вот эти обыски, покуль сидят люди, покуль мы чекаем все новых и новых арештов, мы еще адекватно оценивать ситуацию, я думаю, что не устанет, треба почекать некий час. Мне все-таки подается, будет принципово важным, какие кадровые решения президент на свою новую каденцию примет. Давайте не будем забываться, что перед новым президентом Урадскиль спиняет свои полномочия, вкладывает свои полномочия, будет у нас новый Урад, и настойливо циркулируют шутки про ослабление позиции от либерального крыла в отношении президента, мовляв, и вот администрации президента зашатались кресла навод под главой администрации, под Федором Макеем. Я думаю, что кадровые решения позначат нам, по каким накерунку будет развиваться ситуация у Беларуси. Конечно, я не прогнозую вертание до такого тотально репрессивного режиму, який был, например, после выборов 96-го года. Наурати это повторится, а вот ты накерунки репрессивных деяний, которые президент позначил сегодня в своем выступе, сроки массовой информации, интернет. Я думаю, что это будет все-таки ожитявляться не где прикладно у тым накерунку, яким это ожитявлялось, например, в минулом году. Да? То есть больше вытонченными, скажем так, в кавычках по-европейски вытонченными сроками. Умовно кажучи, незалежные сайты будут отключать не за то, что там критикуются президенты, есть образы державных чиновников, а за то, что они порушают, например, авторское право. Ну, умовно кажучи. То есть на мове понятной европейцам будет тлумачиться, чему мы обмежовываем интернет, чему мы обмежовываем свободу слова и, например, примушаем СМИ заниматься самоцензурой. Что дотычется короткотерминовой перспективы, вот эти административно арештованные, яким уже вядома дают 10, 12, 15 суток, напады на активистов протягиваются. Не все камеры на Окрестина заполнены, и вот это так само с подоручалом, я думаю, что повинно свечить про подрихтованных этих деяний наших уладов, бо вызволили Окрестина, вызволили все камеры, как принимать туды политичных зневоленных. И я думаю, что будет у нас все-таки
сярод кандидатаў прэзідэнты палітычныя зняволеныя па крымінальных справах. Тая пазіцыя, якая была агучаная пракурорам Васілевічам, ён жа мог як бы і больш лагодныя даць ацэнкі. Але я думаю, што гаворка ідзе пра крымінальную справу, пра крымінальных палітзняволеных для таго, каб вот увесну пачаць традиционный белорусский гандель политзняволенными, да, с Заходом. Я думаю, что такая перспектива нас чекает.
Ося зусім не шмат часу, так што я хачу падзякаваць усім вам. Дзякуй Войцах, дзякуй Юры, дзякуй Сергей. Я думаю, што мы яшчэ будзем абмяркоўваць і выбары, і іх наступствы ў нашых перадачах.
Прагучала перадача «Пражскі акцэнт». Вы на хвалях Радыё Свабода.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».